участвовать в этой конференции. И прежде чем начать изложение по существу, я хотел бы сделать такое общее отступление. Естественно, когда мне предложили поработать над этой темой, я задал себе вопрос, ну, а как можно говорить о Петербурге в планах немецкого командования? Петербург никогда не являлся самостоятельным предметом планирования о нацистской Германии. Что здесь можно найти на самом деле? Действительно, мы знаем, что Ленинград, безусловно, был одной из стратегических целей нацистского руководства, в какой-то степени упоминался Кронштадт для того, чтобы решать задачи по осуществлению планов молниеносной войны. Петергоф абсолютно изначально не представлялся маргинальным, и я подумал, что вот в планах музея, наверное, есть необходимость уточнить некие позиции, связанные с тем, а что и как, и где, и в какой степени в немецких архивах или в немецких источниках вот тема Петергофа присутствует. Ну и поскольку история Второй мировой войны Великой Отечественной занимается достаточно давно, и в свое время работал в архивах наших военных, и в Национальном архиве США знакомился с трофейными немецкими материалами во Фрайбурге, я подумал, что, наверное, все-таки можно еще раз пересмотреть немецкую историографию битвы за Ленинград и, может быть, по ссылкам найти, выйти на те фонды, в которых говорится, собственно говоря, Петербург. Эту работу я провел, и надо отдать должное немецким историкам. Все, что они делали качественно, основательно, фонды у них, безусловно, сохранились. И начиная еще с послевоенного времени, когда Германия утратила суверенитет, группа немецких генералов, которые объясняли американцам, как понять, какое место Петергоф занимал в планировании немецких стратегов в 41-м году, в контексте битвы за Ленинград, в контексте необходимости владения Кронштадтом. Почему я об этом говорю? Я говорю об этом потому, что именно здесь, в районе Петергофа, и командир 1-й дивизии, который стоял здесь под Петергофом, был издан приказ, которого нам, те, кто занимается историей блокады, историей сознательного уничтожения нацистского руководства ленинградского населения, не хватало для того, чтобы поставить вот точку в понимании того, что на самом деле судьба Ленинграда, ленинградцев, она была решена в конце августа, в середине сентября, и нам нужно было найти вот этот приказ, в котором бы четко говорилось о том, что ждет ленинградцев в развитии вражеской блокады. Мы с вами знаем, что 28 августа 1941 года было принято стратегическое решение нацистского руководства, которое предопределило судьбу Ленинграда, в частности, речь шла о том, что город должен был окружить кольцо как можно ближе к самому городу, и в этом смысле Петергоф, естественно, являлся таким населенным пунктом. Мы знаем с вами, что запрещалось наступать на город силами пехоты, военные объекты вооруженных сил противника подлежали уничтожению артиллерийским огнем. А вот 13 сентября Клеффель, командир 1-й дивизии, который дислоцировался в Петергофе, предельно четко определил стоявшие перед дивизией задачи. В этом смысле, конечно же, я думаю, вот нам, историкам, это важно, и с точки зрения мест, привязки к месту, где приказ был подготовлен. Я читаю только часть этого приказа. Перед дивизией был участок фронта, окружение Петербурга с миллионами жителей. Мы будем находиться с ними как с крепостью, голодом заставим его сдаться. Эта борьба требует, чтобы у нас не появилось ни малейшей жалости к голодающему населению, даже к женщинам и детям. Эти женщины и дети являются русскими, которые, где только было возможно, совершать жестокие преступления в отношении наших товарищей, поэтому я приказываю, что ни один русский солдат, ни одно гражданское лицо, будь то мужчина, женщина или ребенок, не будет пропущен через наш фронт. Их следует держать на расстоянии огня наших частей, находящихся на передовой, и все же, если они прорвутся, расстреливать. Каждый солдат дивизии должен быть подробно проинформирован об этом. То есть вот чрезвычайно важная констатация. Раньше и в немецкой историографии, до недавнего времени, до появления работ того же самого Ганцельмюллера, содержалась попытка не разделять ответственность между, собственно говоря, вермахтом и нацистским руководством. Наличие этого приказа показывает, что, безусловно, все те, кто находился под Ленинградом в Петергофе, знали об этом приказе. И, как мы видим дальше, вот в материалах 58-й пехотной дивизии октября 41-го года, во время одной из инспекционных поездок, представитель группы армии «Север», встречавшийся с командиром дивизии, пишет в дневнике боевых действий, что войска выполнят этот приказ, потому что существует полное понимание того, что мы не можем прокормить миллионы людей, которые находятся в окруженном Ленинграде. То есть, вот точка, смысловая точка, она здесь поставлена, это чрезвычайно важная вещь. Она непосредственно с Петергофом не связана, это можно было, наверное, найти в каких-то других материалах, но почему-то вот в Абрамовском архиве есть возможность, была возможность увидеть этот документ, а других, собственно, не было. Актуализация проблематики Петергофа произошла и в начале сентября еще по одной причине, на которую тоже не часто историки обращают внимание. Мы, наверное, те, кто занимается военной историей, помним, что Советский Союз с 7 по 5 сентября 1941 года с Мазунского архипелага осуществил несколько рейдов
немецкими войсками была поставлена задача выйти на линию в деревню Жуковское село Петергоф. И, как мы знаем, 13 сентября Петергоф силами 1-й дивизии был уже взят, и был издан тот приказ, о котором я упоминал. А что же дальше? А дальше опять возникла очень интересная ситуация. Прежде всего, для понимания логики поведения противника, логики поведения немцев. С одной стороны, немецкое командование рассчитывало на то, что финансово.
крестьяне и теми, кто оставался еще в городе, подлежал обязательной высылке из Петергофа. Спасибо за внимание. Я вот, может быть, отчасти хочу, может быть, не то чтобы помочь, а может быть, еще один такой возможный источник для выявления в Азире, Самсона, не в Азире. Что есть материалы немецкого команда? Есть, безусловно, очень хорошее и детальное описание того, каким образом осуществлялась вся логистика между группой армии «Север» и Большой Германией. И вот, зная просто инфраструктурные возможности и обладая всем комплексом документов, связанным и с подвозом, и вот, материальных ценностей, боеприпасов, живой силы, вот, собственно говоря, группами себя, можно предположить, что они могли сделать, чем они не могли сделать. Ясно, что вот, материалы, которые я смотрел, материалы, безопасности. Там упоминаний никаких вот, напрямую о культурных ценностях не содержится. Но, опять же, без понимания логистических возможностей оккупационных войск, вот, говорить о том, что можно было бы вывести, что нельзя, на мой взгляд, не представляется возможным. Есть очень хорошие страниц о идеальной с точки зрения немецкой службы тыла работе тыловых частей группы армии «Север». Соответственно, с 22 июня вплоть до января, вплоть до середины 42 года. Вот, каким количеством, каким парком автомобилей они располагали, как это все осуществлялось, что можно, что они могли вывести и так далее. Поэтому я думаю, что вот с этой стороны тоже можно попытаться посмотреть на культурные ценности. У военных в материалах дивизии, я нашел только лишь на дивизии, я материалы полков батальонов не смотрел, и, к сожалению, в электронном каталоге Федерального военного архива в Фрайбурге вообще нет информации о Петергофе. Нет. То есть, вот, если вы введете слово «Петергоф», не найдете ничего. То есть надо просто через описи, через ссылки в разных книгах смотреть, искать, и это занимает достаточно много времени, но тем не менее о культурных ценностях тоже ничего в такой, если просто наберете на немецком языке соответствующие термины.